В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Сегодня 5 мая, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Батюришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Бывшую правящую, а ныне главную оппозиционную партию Грузии «Единое национальное движение» покинул один из лидеров. Депутат парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия призывает власти полностью закрыть де-факто границу с Грузией. Как относятся к партии Айнар в абхазском обществе? В скором времени в Грузии стартует программа поддержки начинающих предпринимателей. Подробнее об этом и о многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу объявил об уходе в отставку. Правительство Армении одобрило законопроект о признании независимости Карабаха. В Пальмире начался концерт симфонического оркестра Мариинского театра. Премьер-министр Турции Ахмет Давутоглу сегодня объявил о своем решении уйти в отставку с занимаемой должности и покинуть пост главы правящей партии «Справедливости и развития». Выборы нового лидера партии пройдут 22 мая на ее внеочередном съезде. По словам Давутоглу, он не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах главы партии и продолжит работу в качестве депутата парламента от ПСР. Последнее время между Давутоглу и президентом Турции Реджепом Эрдоганом возникли серьезные разногласия по ряду вопросов, в том числе по вопросу урегулирования конфликта с курдскими боевиками на юго-востоке страны. Давутоглу заявлял о возможности возобновления переговорного процесса с курдами, в то время как Эрдоган является сторонником проведения военной кампании. Эрдоган также настаивает на принятии поправок к конституции страны, направленных на расширение президентских полномочий. Ахмет Давутоглу стал премьер-министром Турции в августе 2014 года, после того, как Эрдоган был избран президентом страны. До этого Реджеп Эрдоган в течение более чем 10 лет возглавлял турецкое правительство. Правительство Армении сегодня одобрило законопроект о признании независимости самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. Об этом сообщает Интерфакс. В ближайшее время документ, подготовленный представителями оппозиционных фракций, будет направлен на рассмотрение парламента Армении. Ранее Ереван не признавал независимость Нагорного Карабаха, объясняя это нежеланием вредить переговорному процессу. Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, объявил о выходе из состава Азербайджана в 1991 году. Это привело к вооруженному конфликту, в ходе которого Азербайджан утратил контроль над территорией. В начале апреля обстановка в зоне Карабахского конфликта резко обострилась. Тогда же президент Армении Серж Саргсян заявил, что Ереван готов признать независимость Нагорного Карабаха в случае расширения военных действий Азербайджана против самопровозглашенной республики. МИД Азербайджана назвал обсуждение законопроекта о признании независимости НКР провокацией и обвинил Армению в грубом нарушении норм и принципов международного права. В Баку подчеркивают, что в своих резолюциях Совет Безопасности ООН однозначно подтвердил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана и потребовал незамедлительного, полного и безоговорочного вывода войск со всех оккупированных территорий страны. Председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Слуцкий считает, что принятие такого закона в Армении приведет к эскалации конфликта. Поддержанный правительством Армении законопроект о признании независимости самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики не вошел в повестку вне очередной сессии парламента, которая состоится 10 мая.
Эхо Кавказа. Новости.
Сергей Ралдугин, виолончелист и близкий друг российского президента Владимира Путина, посетил сегодня сирийский город Пальмира в составе правительственной делегации. Группу возглавил министр культуры России Владимир Мединский. Среди других членов делегации директор Эрмитажа Михаил Петровский. Как отмечает издание «Ведомости», вместе с россиянами в Пальмире побывали представители Китая, ЮАР, Перу, Армении, Зимбабве, Сербии и ряда других стран при ЮНЕСКО. По мнению российского представителя при ЮНЕСКО Элеоноры Митрофановой, процесс восстановления этого города, освобожденного в марте сирийской армией при поддержке российской авиации от боевиков группировки «Исламское государство», может занять 5 лет. В Пальмире начался концерт симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Президент Путин обратился к музыкантам по видеосвязи перед их выступлением в древнем амфитеатре. Путин заявил, что считает концерт знаком благодарности всем, кто борется с терроризмом. Комиссия Украины по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг объявила о повышении с 1 июля тарифа на услуги центрального отопления на 75-90%. Как сообщает «Украинская правда», принятое сегодня решение ведомстве объяснили повышением цены на газ, а также пересмотром заработных плат в соответствии с их новым минимальным уровнем. Комиссии при этом отметили, что в настоящее время изучается вопрос возможности снижения тарифов в будущем за счет замещения природного газа на уголь. О повышении цены на газ на Украине стало известно 27 апреля. Премьер-министр страны Владимир Гройсман тогда заявлял, что это последнее изменение цены на газ в жизни государства. Лидер крымских татар Мустафа Джемилев опубликовал на своей странице в Фейсбуке список из 14 представителей крымско-татарского народа, которых он считает политзаключенными.
Новости читала Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Батюришвили. Переходим к темам дня. Бывшую правящую, а ныне главную оппозиционную партию Грузии «Единое национальное движение» покинул один из ее лидеров, депутат Георгий Вашадзе. Свое решение он объяснил тем, что избиратель ожидал от ЕНД новых идей и инициатив, но они так и не были предложены. Кроме того, депутат раскритиковал внутреннюю организацию в своей уже бывшей команде. В самой партии уход одного из ее видных членов объясняют другими причинами. Звия Тмчетлишвили продолжит тему.
Георгий Вашадзе не стоял у истоков строительства единого национального движения, но тем не менее стал одним из самых заметных членов бывшей правящей партии. В годы правления нацдвижения Вашадзе был заместителем министра юстиции Грузии. На этой должности выпускник Гарвардской школы бизнеса реализовал ряд успешных проектов. Однако грузинскому обществу он известен прежде всего как соавтор идеи проекта «Домов юстиции», создание которых он курировал лично. Вашадзе всегда был в авангарде националов, однако сегодня он неожиданно заявил, что покидает партию.
Цель моего прихода в активную политику – внедрение абсолютно новой политической культуры, которая раскрыла бы перед нами новые перспективы и стандарты. Думаю, аналогичные ожидания были и в обществе, особенно у наших избирателей, которые ждали от единого национального движения новых инициатив и перемен. Но, к сожалению, этого не случилось. Вместо здорового политического организма партия превратилась в систему закрытого кабинетного правления. Исходя из этого, сама оказалась союзником губительного правления Бедины Иванишвили. ЕНД служит интересам лишь одной мелкой группы, образовавшейся внутри партии. Это Гига Бокерия, Миша Мачавриани, Хатуна Гугуришвили, Кока Габашвили и служащий им фасадом Давид Бакрац.
Перечислил Вашадзе фамилии своих уже бывших однопартийцев, активных и наиболее заметных членов ЕНД. Депутат заявил, что отказывается от гарантированного места в избирательном списке и намерен создать новое политическое движение, куда приглашает новых людей. В ЕНД, однако, называют другую причину ухода Вашадзе, и звучит она не так благовидно. Вот что заявил депутат Сергора Тияни.
У Вашадзе была претензия попасть в первую десятку избирательного списка, но в команде его желания не разделили. Обида по этому поводу дальнейший уход из партии. Это безответственное, несерьезное и непонятное, по крайней мере, для меня поведение. Тем более на фоне того, что мы действительно намерены одержать победу на предстоящих парламентских выборах и покончить с правлением олигарха. И каждый такой шаг – это укрепление позиций Иванишвили.
Между тем, уход Вашадзе – это второй громкий скандал, наводящий тень на единство в рядах бывшей партии власти. Так, весной прошлого года ЕНД покинули 4 депутата, среди них и бывший тогда исполнительный секретарь партии Зураб Джапаридзе. Позже отколовшаяся четверка создала новый политический центр «Гирчи». Редеющие ряды нацдвижения заставили их оппонентов говорить о внутрипартийном расколе, но в целом реакция представителей правящей грузинской мечты была довольно сдержанной. Возможно, потому что коалиция сама недавно распалась. Грузинский политолог Корнели Какачия считает, что говорить о наметившемся внутрипартийном противостоянии пока рано, но некие идеологические разногласия в рядах националов действительно присутствуют.
Там есть группа, которая считает, что партия нуждается в серьезном обновлении, причем даже за счет таких людей, которые, возможно, недовольны ролью Михаила Саакашвили в судьбе партии. Но есть и вторая группа, которая настаивает на том, что экс-президент должен остаться лидером нацдвижения. Они апеллируют к тому, что сегодняшний стабильный рейтинг партии – это личная заслуга Саакашвили, это его рейтинг. Также там есть разногласия по поводу будущего партии.
Говорит Какачия. При этом он считает, что уход Вашадзе может хоть и оказаться для команды болезненным, но точно не губительным. Решение Георгия Вашадзе покинуть партию прокомментировал и экс-глава грузинского государства Михаил Саакашвили. Вину за это он возложил на бывшего премьер-министра Грузии, основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили. Губернатор Одесской области на своей странице в Facebook написал, что олигарх, используя финансовые и другие рычаги и отделяя от партии конкретные личности, пытается нивелировать главный оппозиционный центр страны. Звиатом Чедрашвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Представитель парламентского большинства Петр Гасиев призывает власти самопровозглашенной республики Южная Осетия полностью закрыть де-факто границу с Грузией. По мнению депутата, только в этом случае станет возможным свободное пересечение границы с Россией. Жанна Тарханова узнавала подробности.
Представитель парламентского большинства Петр Гасиев накануне заявил журналистам о необходимости в кратчайшие сроки завершить создание единого с Россией пространства обороны и безопасности, предусмотренного договором о союзничестве и интеграции. По мнению Гасиева, лишь при полном закрытии границы с Грузией станет возможным свободное пересечение границы с Россией. В разговоре со мной депутат отметил, что Грузия не подписала договор о ненападении и не признает независимости. Зависимость Южной Осетии.
Россия пытается выстроить вместе с нами единый контур безопасности. Единый контур безопасности будет создан. А как они его могут создать? Этот единый контур безопасности с нами, если у нас дырявые границы. Ну, каким образом? Совершенно ни для кого не секрет. Ни для кого не секрет, что проникновение на территорию Южной Осетии любых практически элементов, в том числе и спецслужб Грузии, он совершенно легко может происходить и происходит, в принципе. И не только со стороны Ленинградского района. Казнаурского направления, например, Скворечинского направления, там тоже. Но там не настолько. Там, по крайней мере, хотя бы граница не открыта. Там это уже техническое закрытие полностью. А вот со стороны Ленинградского района, пожалуйста, я еще раз говорю, для кого не секрет, что грузинская агентура, именно агентура их спецслужб, она абсолютно вольготно себя чувствует в том районе. Даже, собственно говоря, часть жителей Ленинграда, всем, чтобы все и пенсии получают в двух местах, и работают и на территории Грузии, и в Южной Осетии, и так далее, и так далее. Ну, не нужно быть каким-то, значит, супер-шпионом для разведчиков, чтобы понять, что это самая благодатная почва для того.
Я спросила у депутата, если руководство Южной Осетии закроет границу, не осложнит ли это жизнь жителям Ленингорского района, многие из которых имеют тесные родственные связи с Грузией. Петр Гасиев отвечает, что они могут посещать соседнюю страну через Россию, пересекая контрольно-пропускные пункты Нижний Зарамак и Верхний Ларс по российским паспортам.
Ключевое слово как раз таки привыкли. Привыкли. Жить на два государства, на две зарплаты, на две пенсии и так далее, и так далее, и так далее. Но это бесконечно. отказаться не может. Такого не бывает такого-то. Ну и было время, чтобы они сделали свой выбор. Уже достаточно много времени прошло, с 2008 года. Уже пора было определиться, что им делать дальше, как им работать дальше. В тех дополнительных соглашениях, которые прилагались к договору, именно этот момент ограничения, он был как бы отложен временно, да, вот, об упрощении пересечения границ. Тоже нам было абсолютно уверен именно потому, что границы не закрыты.
Представитель Ассоциации приграничного сотрудничества в странах Средней Азии и Кавказа Михаил Чернов считает, что открытие границы с Россией вопрос не столько технический, сколько политический.
Соответственно, все за, против, плюсы, минусы, сложности, простые какие-то вопросы. И на основании этого, собственно, и будут приниматься решения. Понятно, что там разные вопросы, и разные сложности. Граница непростая, и как бы окно необходимо там в том или ином виде иметь. Там для грузин необходимо жителям, и если в Осетии заинтересованы, чтобы кто-то в Ленинградском районе был, уже как бы тоже есть какие-то интересы. Но это политический вопрос, это просто политический вопрос. Замкнуть границу в Грузию — это вопрос технический. Открыть границу в России — это вопрос и технический, и политический.
Я попыталась выяснить мнение жителей Ленинградского района о возможном закрытии границы с Грузией. Жительница селения Цинагар Залина говорит, что население неоднозначно отнесет к подобному решению.
По-разному. Я могу только свое мнение сказать. У кого, например, родственники там или что, вот, и это другой, совсем другой народ. Представь себе, что я после войны вообще туда не ездила ни разу.
Говорит жительница селения Цинагар Залина. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В скором времени в Грузии стартует программа поддержки начинающих предпринимателей. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. По его словам, участником программы сможет стать любой гражданин Грузии, у которого есть инновационное бизнес-предложение. Критики программы указывают, что ее финансирование на средства госбюджета содержит множество рисков. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Ураквилидзе.
На сегодняшнем заседании правительства премьер-министр Георгий Квирикашвили проинформировал общественность о новой программе, которая направлена на поддержание инновационных идей начинающих бизнесменов. Координаторами программы являются партнерский фонд страны и агентство инноваций и технологий Грузии.
Наша инициатива направлена на создание в Грузии в рамках пакета реформ финансового института по содействию начинающему бизнесу. Через месяц этот институт начнет функционировать в здании Грузинского агентства инноваций и технологий. Это очень важная реформа, потому что она позволяет начинающему инновационному и технологическому бизнесу получить финансирование без какого-либо обеспечения или залога. Мы знаем примеры множества стран, где это направление повлияло на экономическое развитие страны.
Некоторые эксперты со скепсисом восприняли планы властей. По словам экономиста Акакия Цумая, финансирование со стороны государства стартапов содержит множество рисков, что в конечном итоге может привести к разбазариванию бюджетных средств.
Когда государство подменяет функции коммерческих банков и занимается финансированием сомнительных с коммерческой точки зрения проектов, да еще в предвыборный период, возникают подозрения. Мировая практика знает не один случай, когда подобные виды кредитования приводили к печальным результатам, так как государство, в отличие от банков, мало заинтересовано в получении качественного продукта. Не исключено, что в условиях цветущего в Грузии непотизма программа может послужить для обогащения отдельных лиц, приближенных к госчиновникам.
Считает Акаки Цумая. Аналитик Мерабджаниашвили, напротив, приветствует планы правительства. На примере опыта передовых стран можно утверждать, что финансирование перспективных идей на начальном этапе придало импульс для реализации множества интересных проектов, в результате чего появились известные в мире бренды и компании, считает Мерабджаниашвили.
На протяжении новейшей истории в Грузии не существовало институтов по начальному кредитованию бизнеса. В результате средства средний и малый бизнес как был, так и остается в зачаточном состоянии. В отличие от развитых стран, большая часть трудоустроенных в Грузии работает в крупном бизнесе. Да, финансирование начинающих содержит в себе определенный риск, однако доходы успешных проектов с лихвой перекрывают неудачные начинания. Я против финансирования проектов со стороны бюджета, так как аналогичной практики придерживаются даже страны с либеральной экономикой.
По информации правительства, в рамках финансирования новой программы из бюджета будет выделено 11 миллионов лари. На втором и более поздних этапах финансирования поэтапно будет увеличено до 35 миллионов лари. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
К событию в соседней стране. Правительство Армении одобрило законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха. Законопроект, подготовленный депутатами парламента Заруи Постанджан и Грантом Багратяном, теперь должен быть рассмотрен в парламентском комитете, после чего будет вынесен на пленарное заседание. Однако, судя по всему, этого не произойдет. Интригу изучал Вадим Дубнов.
Законопроект о признании независимости Нагорного Карабаха был подготовлен оппозиционными депутатами, членом фракции «Наследие» Заруи Постанджан и экс-премьером Грантом Багратяном. Это не первая попытка. Вопрос о признании самопровозглашенной республики периодически поднимался в парламенте Армении, но дальше его внесения в повестку дня дело обычно не шло. Однако сегодня обсуждение протекает на фоне небывалого обострения на линии соприкосновения в Карабахе в апреле. Поскольку в Армении эти события считают агрессией со стороны Азербайджана, инициатива приобретает значительно более глубокий политический смысл. Автор законопроекта Заруи Постанджан полагает, что такой шаг станет сигналом для массового признания Карабаха со стороны других государств.
После того, как мы примем признание Республики Арцах, все армяне мира должны как бы в свою программу внести именно задачу, требования и со всех правительств других государств такое признание. Другие правительства тоже начнут друг за другом признавать независимость Нагорного Карабахской республики и, соответственно, вести дипломатические отношения тоже. Армяне сейчас проживают по всему миру и имеют свое особенное место в этих государствах и могут влиять на политику других государств тоже.
Риски возобновления широкомасштабной войны Заруи Постанджан не связывают со своей инициативой.
На данный момент практически отсутствует какой-то диалог. Война, если она должна быть, то она будет, несмотря на то, что признаются Нагорный Карабах или не признают.
Эксперт Ереванского центра демократии, безопасности и развития Марта Айвазян отмечает обратную зависимость. Как нынешние, так и все прежние попытки поставить вопрос о признании были связаны с обострением на линии соприкосновения.
Он возникал и на фоне бездействия и безразличия международного сообщества. Конечно же, есть такой фактор, как усталость от конфликта. И, соответственно, конфликт на Горном Карабахе, он как-то не является приоритетным ни для кого. С моей точки зрения, это может быть какое-то как бы месяц, если можно так сказать, международному сообществу о том, что нужно обратить большее внимание.
Между тем, отношение к законопроекту остается весьма неоднозначным и в Армении, и в Карабахе. Заместитель начальника аппарата руководителя самопровозглашенной республики Давид Бабаян отметил, что, являясь сторонниками такого признания, руководство считает, что Армения не должна быть первой страной, которая о таком признании заявит. Армянские эксперты, отмечая риски, связанные с принятием решения о признании и соответствующим фактическим выходом Армении из переговорного процесса, полагают весь этот сюжет политической игрой.
Если признание произойдет, хотя, с моей точки зрения, вот сейчас говорить о признании рано, то сам переговорный процесс, который продолжался все эти 20 лет, он фактически должен быть пересмотрен. Или фактически все, что было сделано, все, о чем были достигнуты какие-то договоренности, они, если можно так сказать, обнуляются. И в то же время мы понимаем, что никому конфликт, который в какой-то момент может перерасти в полномасштабную войну, такая ситуация не нужна никому.
Как вы думаете, насколько контролирует руководство Армении весь процесс?
Честно говоря, я не склонна думать, что этот процесс может выйти из-под контроля.
Руководство Армении, впрочем, само дает понять, что не стоит драматизировать историю с признанием. МИД страны объяснил, что в реальную плоскость вопрос будет поставлен только в случае агрессии со стороны Азербайджана. Заключение правительства не означает согласия с этой инициативой, отмечается в сегодняшнем заявлении МИД. Многие эксперты полагают, что Ереван сознательно выполнил все необходимые формальности, чтобы иметь возможность поставить вопрос в любой момент и решить его без проволочек. Возможно, понимая это, достаточно спокойно отреагировали на происходящее все заинтересованные посредники. Марта Айвазян полагает, что Ереван заблаговременно ознакомил их со своими планами.
Я думаю, что этот вопрос обсуждался. И вообще я склонна думать, что все, что происходит сейчас в Армении, то если не с подачи Москвы, то во всяком случае с молчаливого согласия Москвы.
Вы полагаете, что нынешний демарш может быть совместным сигналом Москвы и Еревана?
Я полагаю, что это возможно.
Пленарное заседание, на котором должен быть рассмотрен вопрос о признании, назначено на 10 мая. Повестка дня, впрочем, пока официально не определена. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила наш корреспондент Анаит Гагарян.
Среди политиков Абхазии не раз озвучивалась идея коалиционного правительства. В конце апреля несколько политических партий и общественных организаций обратились с письмом к президенту Раулю Хаджимба сформировать правительство народного единства. По мнению авторов письма, создание такого правительства будет способствовать преодолению политического напряжения в стране. Корреспонденты Абхазии-Информ попросили политиков и общественных деятелей прокомментировать это предложение. Председатель партии Амцахара Алхас Квициня считает, что принцип формирования такого правительства прост. Лидеру оппозиции предлагается пост премьер-министра, а он формирует кабинет министров. Председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба ответил так. «Сегодня надо дать властям работать, не мешая им, не создавая барьеров. Власти надо помогать. Оснований же для такой постановки вопроса я сегодня не вижу. Власть много делает, многое у нее получается». Председатель общественной организации «Наш дом Абхазии» Рау Лоло не видит смысла в коалиционном правительстве. Он считает, что оно не будет эффективным. Какой смысл создавать коалиционное правительство, когда определенная часть общества занята референдумом, заявил Рау Лоло. На прошлой неделе на посту ПСОУ российская таможня не пропустила более 10 тонн абхазских томатов, выращиваемых компанией «Эдель», пишет «Нужная газета». 3 тонны сгнило на границе, остальное вернули нам с недостачей в 355 килограмм, пояснил директор «Эдель» Ахра Маршан. Теплица работает уже год, а проблемы с вывозом товара в Россию возникли в феврале. Абхазские помидоры под разными предлогами задерживают на таможне, отправляют на длительную экспертизу, заявляют, что товар совсем не абхазский, а турецкий, и согласно санкциям ему не место в России. Как положено, весь товар мы задекларировали. При каждой погрузке присутствует карантинная служба, госстандарт, таможня, пограничная служба. В их присутствии все взвешиваем, считаем, грузим и отправляем в Россию, рассказал директор теплицы. Компания «Эдель» уже обратилась к послу России в Абхазии, в таможенный союз, в аппарат президента Абхазии. Ответ пока не получен. Если вопрос вывозом сельскохозяйственной продукции, выращиваемой «Эдель», не разрешится, то учредителям компании придется закрыть теплицу. Издание предполагает, что, возможно, основная причина заключается не в качестве выращиваемой продукции и не в проблемах с декларированием товара. У компании 4 учредителя, трое из которых граждане Абхазии, а один гражданин Турции. На носу очередной курортный сезон, а мы не можем привести хотя бы в относительный порядок даже главную трассу в столице, по обе стороны которой встречаются разрушенные здания. На 23-м году независимости это просто стыдно. Неужели городская администрация не может обязать владельцев этих развалин отгородить их хотя бы со стороны проезжей части рисованными фасадами, как это сделали с многострадальной гостиницей «Абхазия»? Не можем восстановить столицу, так хоть нарисуем, пишет журналист Надежда Венедиктова на сайте Асарки. Она считает, что городская общественность должна взять инициативу в свои руки и требовать от администрации реальных действий. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Читаем прессу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Ботюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Тхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Грузия стала сопредседателем в Управляющем комитете международного формата партнерства «Открытое правление». Это объединение стран, придерживающихся прогрессивной доктрины развития государственной власти. Страны-участницы берут на себя обязательство быть более открытыми для граждан, расширять общественный контроль за деятельностью государства, сделать доступными и комфортными государственные службы. Председателем «Открытого правления» в настоящее время является Франция. Через год ее полномочия истекут, и Грузия автоматически станет председателем комитета. Грузия на голосование, которое состоялось в столице ЮАР Кейптауне, опередила Хорватию и Румынию. За Грузию свои голоса отдали 18 стран из 22. Страну представляла министр юстиции Тея Цолокиани. «Это признание реформ, которые проводит Грузия», — сказала сегодня грузинский премьер-министр Георгий Квирикашвили, комментируя эту новость на заседании правительства. Американские танки М1А2 «Абрамс» и боевые машины пехоты «Брэдли» прибыли в грузинский портовый город Поти для участия в грузино-американских учениях «Достойный партнер 2016», сообщает новости Грузии со ссылкой на пресс-службу Минобороны. Танки и боевые машины пехоты Национальной гвардии армии США прибыли по Черному морю из болгарского порта Варна, где их погрузили на паром 2 мая. Из Поти военная техника направляется на военную базу в Азиане. Впервые в истории ВС Грузии в учениях будут использованы американские танки «Абрамс». К учениям также будут подключены американские военные самолеты С-130, другое вооружение, подчеркивается в сообщении ведомства. Вторые по счету грузино-американские учения «Достойный партнер 2016» пройдут с 11 по 26 мая. Цель учения – повышение боевой готовности грузинской роты, числящейся в силах быстрого реагирования НАТО. В учениях примут участие 500 грузинских военных, 650 военных Европейского командования армии США и 150 военнослужащих из Великобритании. Евросоюз является самым крупным инвестором в Грузии, заявил посол ЕС в Грузии Янош Херман на бизнес-конференции «Европейские компании в Грузии. Растущая торговля и инвестиции». Как мы видим, после того, как начал действовать договор о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле, через 2 года Евросоюз стал самым крупным инвестором в Грузии. Также ЕС является самым крупным торговым партнером Грузии. Когда я говорю о Евросоюзе, то подразумеваю все входящие в него 28 государств, заявил Херман. По его словам, первый сектор, в котором растет содействие в торговле, это сельское хозяйство. Думаю, Грузия имеет хорошее местоположение для того, чтобы пользоваться ассоциацией с ЕС и увеличить экспорт страны Союза.
Новости представила Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Тхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Как и в прошлые годы, перед 9 мая в Грузии участились случаи демонстративного прикрепления к автомобилям туристов из России советских флагов и георгиевских ленточек. Между тем, часть общественности Грузии выступает резко против этих символов. В оппозиционном нацдвижении подчеркивают, что демонстративное ношение советской и российской символики противоречит грузинскому законодательству. Продолжение темы в материале Ираклия Урагвелидзе.
На протяжении последних дней многие СМИ обратили внимание на факт использования туристами из России советской и российской символики на улицах городов Грузии. На фотографиях видно, как с десяток автомашин с прикрепленными красными флажками и георгиевскими лентами пересекают границу Грузии. Часть общества полагает, что в условиях оккупации России двух регионов Грузии демонстрация этих символов – проявление подчеркнутого неуважения к стране. В прошлом году не раз случались стычки между населением и российскими туристами по этому поводу. Власти вяло реагируют на происходящее. По мнению председателя парламентской фракции «Грузинской мечты» Георгия Вольского, история с российскими туристами является плодом воображения некоторых СМИ.
Где эти люди? Появление трех георгиевских ленточек в материалах ангажированных СМИ не должно вызывать столь большой ажиотаж в обществе,
заявил он «Эху Кавказа». В оппозиционном нацдвижении считают, что происходящее противоречит законодательному акту Хартии свободы, которая запрещает использование ряда советских символов, носителей коммунистической и фашистской идеологии. Вот что заявил по этому поводу член нацдвижения Зураб Меликишвили.
Все происходит от конкретной государственной политики, которую проводят нынешние власти Грузии. Если бы она стояла на страже национальных интересов, мы бы не видели такого вызывающего поведения, от кого бы это ни исходило. Я не припоминаю подобных случаев во времена нашего правления, так как мы проводили последовательную политику в нашем направлении. Сегодня это не наблюдается, и мы получаем все более смелую демонстрацию российских интересов.
Считает Зураб Меликишвили. По мнению аналитика Зала Анджапаридзе, проблему условно можно разбить на несколько аспектов.
Общеизвестно, что президент России провозгласил георгиевскую ленточку символом победы во Второй мировой войне, после чего она стала позиционироваться как символ победы российского оружия. Поэтому понятно, что часть нашего общества, в памяти которого свежи трагические последствия августовской войны, воспринимает его как символ российской оккупации.
Как полагает Зал Анджапаридзе, в Харте свободы нет четкого определения, подпадает ли георгиевская ленточка под запрет как символ тоталитарного коммунистического прошлого. Однако ясно другое. Символ времен Второй мировой войны умело используется идеологами обоих стран в своих политических целях.
Идеологией грешат и российские туристы, которые не могут не знать, куда направляются и какую реакцию может вызвать демонстративное прикрепление к автомобилям георгиевских ленточек. Однако я не считаю необходимым поддерживать ажиотаж и устраивать разборки вокруг этой темы. Этим людям деликатно нужно объяснить, что в Грузии не приветствуется демонстрация подобных символов.
Зал Анджапаридзе предложил простое решение проблемы. В целях недопущения нежелательных эксцессов можно было бы обязать грузинских пограничников, чтобы те устно или в иной форме информировали туристов о нежелательности подобных шагов. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В преддверии Дня Победы 9 мая наш корреспондент с Хинвали Зарина Санакоева поинтересовалась на улицах города, какое у его жителей отношение к этому празднику.
Что для вас значит праздник 9 мая и как вы его отмечаете обычно?
Для меня это все равно, что победа над злом, над всемирным злом. Вот я так их приравниваю, этот праздник. Отмечаем всей семьей, начиная с дедушки до младшего по сына. Все. Для меня это вот из детства много цветов, дедушки одетые нарядно, знамена.
Символизируют победу, память. Бабушка была ветеран войны, но я так в подробностях не помню. Она обычно рассказывала про свою жизнь на войне, но всегда плакала, ей было очень сложно рассказать об этом. Даже не могла она рассказывать, даже когда она фильм смотрела про войну, просто фильм, она даже плакала. Она не могла смотреть.
Конечно, праздником веселым 9 мая назвать нельзя, слишком много людей погибло. Но мы отмечаем, конечно. Как полагается, не обходится и без осетинских трех пирогов и благодарности Всевышнему за мирное небо. И на парад всегда ходим.
Мои деды со стороны матери, со стороны отца, они были участники войне. Дедушка, отец матери, он был представлен к награде героя. Все эти награды, то, что существуют, у него было. И даже то, что, чем мы всегда гордились, и он тоже всегда это отмечал, у него было 17 личных благодарностей от Сталина. Он всегда это отмечал, что я за вас служил, воевал там. Тогда мы, дети, не понимали и даже смеялись, но сейчас я уже хорошо поняла цену мира. И сейчас я скажу, чтобы он, как говорил, за нас, ради нас воевал.
Что для вас значит этот праздник 9 мая и как вы его отмечаете обычно?
Как мы отмечаем? Это праздник.
Жителей Цхинвали опрашивала Зарина Санакоева.
Голоса.
К событиям в Сухуми. Самой громкой из политических сил, появившихся в последнее время в Абхазии, называют обычно партию Айнар. Но отношение к ней в обществе противоречиво, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии в последние годы нередко заходит разговор о том, что у нас грядет неизбежная смена поколений в политике и государственном управлении. И среди народившихся в последние год-два новых политических сил самое не в обиду будет сказано остальным, обратившее на себя внимание общество и громкое – это партия Айнар. В частности, тактика бури и натиска, взятая на вооружение партией Айнар, сработала в ходе обсуждения в парламенте в прошлом месяце законопроекта, предусматривающего продажу жилья иностранцам и внесенного депутатами Сергеем Шамба и Георгием Агарба и альтернативного ему законопроекта о моратории на эту продажу, внесенного депутатом и одним из лидеров партии Айнар Алмасом Джапуа. В профильном комитете, обсуждавшем их 15 апреля, голоса за них разделились поровну. На следующий день, в субботу вечером, служебная машина Джапуа была взорвана на Приморской набережной Суху. И каким бы ни был реальный мотив этого преступления, людская молва первым делом связала его с темой данного острого обсуждения. В понедельник утром айнаровцы провели в центре города акцию солидарности, а в тот же день в 6 часов вечера Джапуа предложил парламентариям на экстренном заседании сессии обсудить оба законопроекта. Но при голосовании победила та точка зрения, что надо спокойно подготовиться и рассмотреть их в четверг. Однако Джапуа обиделся на всех, кто его не поддержал, покинул зал заседаний и, выйдя к своим многочисленным сторонникам, стоявшим у парламента, сообщил, что подал заявление о сложении депутатских полномочий. Собравшиеся сотни людей, которые, можно сказать, пришли к парламенту под лозунгом «Отечество в опасности», не расходились, пока спикер парламента не сообщил им, что Шамба и Агарба отозвали свой законопроект. В четверг, 21 апреля, получилось вроде бы ничья. Мораторий, на принятии которого настаивал Джапуа, по его словам, его убедили отозвать заявление о сложении полномочий, не прошел. Но было принято постановление, в соответствии с которым парламенту и Кабмину нужно принять много документов для упорядочения положения дел в сфере недвижимости и связанных с ней правовых вопросов. Таким образом, возможность продажи жилья иностранным гражданам отодвинута на неопределенное время, и для того, кто ее опасался, а таких немало и среди сторонников власти, и среди оппозиционеров, Алмаз Джапуа и Айнар в целом стали героями дня и кандидатами в будущие национальные лидеры. Сужу об этом по восторженным комментариям, которые появлялись в те дни на сайте Абхаз Авто. Но одновременно Одновременно усилилась настороженность по отношению к ним со стороны людей, которые не приемлют их радикальных методов достижения поставленных целей. Особенно после появления заявления главного редактора сайта «Сухум Москва» Антона Кривенюка в связи с последними событиями вокруг редакции издания. В нем говорится, что председатель партии Айнар Тенгиз Джобо пришел в редакцию и потребовал закрыть издание, а также анонимный ресурс «Абхазия-24», к которому сайт «Сухум Москва» не имеет никакого отношения. Конец цитаты. Президент Рауль Хаджимба, насколько знаю, поручил Генпрокуратуре разобраться с произошедшим. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
90% населения Грузии приветствуют запрет курения в общественных местах. Соответствующий опрос провели неправительственные организации «Альянс контроля табака» и «Институт социальных исследований и анализа». Эти организации призвали сегодня власти принять во внимание мнение общественности и разработать соответствующий закон. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Что произойдет, если в Грузии запретят курение в общественных местах и транспорте, а реклама сигарет больше не будет появляться на экранах телевизоров и уличных баннеров? С таким вопросом представители НПО «Альянс контроля табака» и Институт социальных исследований и анализа обратились к 1500 граждан по всей Грузии. Подавляющее большинство, около 90%, приветствуют запрет рекламы и курения в общественных местах. 6% респондентов заявили, что они будут ходить реже в рестораны и бары, если там нельзя будет курить, а 18% опрошенных, напротив, станут чаще их посещать, говорит председатель НПО «Альянс контроля табака» Георгий Бахтуридзе.
Население страны понимает, что табачный дым вредит не только им, но и окружающим. Большая проблема заключается в том, что сигаретным дымом вынуждены дышать служащие ресторанов, баров и гостиниц, а в этой сфере работают десятки тысяч человек. На протяжении многих часов им приходится вдыхать этот отравленный воздух.
Благодаря исследованию удалось выявить и нелицеприятный факт. Как ни странно, но дети в возрасте от 7 до 12 лет относятся к сигаретам и курению намного лучше, чем взрослые и даже заядлые курильщики, говорит психолог Нато Квавилашвили.
Опрошенные дети понимают, что сигареты – очень распространенный продукт, поскольку вокруг практически все курят, знакомые, члены их семей. Они понимают, что приобрести сигареты очень просто и часто становятся свидетелями того, как сигареты продают несовершеннолетним. В большинстве магазинов сигареты лежат на полках рядом с конфетами и жвачками, то есть в тех отделах, которые они положительно оценивают. Кроме того, многие из них считают, что если человек нервничает, то после выкуренной сигареты успокаивается. Многие из опрошенных детей думают, что курить – это круто. Все эти факторы серьезно воздействуют на них.
Между тем, прошло уже 5 лет с тех пор, как государство должно было кардинально изменить эту ситуацию. Согласно Конвенции о контроле табака Всемирной организации здравоохранения, к которой Грузия присоединилась еще в 2006 году, государство за 5 лет должно отказаться от рекламы табачных изделий, запретить курение в общественных местах и в транспорте, а также свободную продажу сигарет. Однако власти по сей день не выполнили эти условия, говорит глава НПО Институт общественного здравоохранения Каха Гвинянидзе.
Выполнение условий этой конвенции целиком и полностью прерогатива властей. Однако никаких законодательных изменений нет по сей день. Это указывает на то, что некоторые государственные чиновники поддерживают интересы компаний, реализующих в Грузии табачные изделия. Возможно, некоторым платят за это, на других оказывают давление. Словом, люди, ответственные за продвижение инициатив, предусмотренных конвенцией, сами же всячески препятствуют их принятию.
Между тем, в Министерстве здравоохранения Грузии утверждают, что работа над соответствующими законодательными инициативами уже ведется. Осталось лишь уточнить несколько деталей, заявил пару недель назад глава этого ведомства Давид Сергиенко. Однако, что это за детали и когда их уточнят, пока никто не говорит, сетуют представители неправительственного сектора. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Тбилисский зоопарк, пострадавший в результате стихийного бедствия в прошлом году, начинает пополнять коллекцию животных. Его директор Зураб Гуриелидзе рассказал, что происходит в зоопарке через 11 месяцев после трагедии. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Сине-желтая пара попугаев Ара, верблюд Вилли, с удовольствием демонстрирующий не совсем голливудскую улыбку, невозмутимый Як и три ламы с длинными лохматыми челками. Они переехали в тбилисский зоопарк из Риги. Посмотреть на них и других питомцев 13 июня в годовщину трагедии можно будет бесплатно, говорит глава службы зоопарка по связям с общественностью Мзия Шарашидзе. По ее словам, таким образом питомник хочет выразить свою благодарность горожанам, которые оказали помощь зоопарку после стихийного бедствия. В конце мая в Тбилиси привезут еще несколько животных, и скоро, по словам директора зоопарка Зураба Гуриелидзе, новых питомцев здесь будет около сотни.
Сейчас мы ждем животных из разных зоопарков Европы. Среди них будут и такие, каких в нашем зоопарке никогда не было. Это, например, дегу, грызун. Приедет также антилопа гну, тапиры, обезьяны, кенгуру, эму и, конечно же, пингвины.
Гуриелидзе неспроста акцентирует внимание на пингвинах. Эти обладатели подаренных природой черных смокингов после стихийного бедствия выжили, однако из-за пережитого стресса отказались принимать пищу и вскоре погибли. Обещания помочь тбилисскому зоопарку сразу после наводнения приходили из разных стран мира. Выполнены были, конечно, не все, но многое все же было сделано, говорит Гуриелидзе.
Ассоциация зоопарков и аквариумов Европы сделала все, что пообещала. Не только подарили нам животных, но и оплатили их транспортировку. Они сами создали фонд, собрали деньги, которые частично покрыли расходы на перевозку. Она достаточно дорогая – 95 тысяч евро. Недостающую сумму мы смогли добавить из нашего фонда помощи.
Вопрос переезда зоопарка на новое место, территорию, прилегающую к Тбилисскому морю, рассматривался еще до стихийного бедствия. Впрочем, после стал наиболее остро. Осенью городские власти огородили границы нового зоопарка, пока это единственное, что было сделано ими. Недавно там началось строительство большого вольера для медведей и волков, которое помогает оплачивать немецкое правительство. Оно будет завершено в августе, говорит Гуриелидзе, но пока инфраструктура на новом месте не будет развита, переезд питомника невозможен. Своими силами зоопарк не справится, а желающих помочь, несмотря на различные обещания сразу после стихийного бедствия, нет.
К сожалению, с тех пор не было сделано никаких заявлений. С нами никто не связывался с предложением оказать финансовую помощь. Единственным, кто сам пошел на сотрудничество, были власти Германии. Мы еще можем как-то найти средства для обустройства вольеров. Впрочем, развитие инфраструктуры зоопарк не потянет. Мы ожидаем помощи в первую очередь от грузинских властей.
Однако в службе по связям с общественностью мэрии Тбилиси заявили, что пока никаких планов относительно обустройства нового питомника у них нет. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Венесуэле, охваченной политико-экономическим кризисом, с 1 мая по распоряжению президента Николаса Мадуро был на полчаса вперед осуществлен перевод часов, чтобы, как объясняют это решение власти, сократить потребление электричества в темное время суток. Энергетическая отрасль страны, как и большинство других областей индустрии и сельского хозяйства, находится в глубочайшем кризисе. О ситуации в Венесуэле обозреватель радио «Свобода» Андрей Шароградский беседует со своим коллегой Александром Гостевым.
Насколько я помню, власти Венесуэлы не впервые играют со временем, в том числе по политическим причинам.
Да, в 2007 году покойный лидер боливарианской революции Уго Чавес инициировал переход страны на так называемый уникальный боливарианский часовой пояс. Он отодвинул время на полчаса назад. До этого в Венесуэле время отличалось на минус 4 часа от гринвичского. Ну, то есть, например, когда в Лондоне был полдень, в Венесуэле было 8 часов утра. Официально это тогда было сделано, чтобы привести начало работы, учебы венесуэльцев в соответствии со световым днем, чтобы благотворно тем самым повлиять на их здоровье. Перехода с зимнего на летнее время и обратно в Венесуэле нет, вообще никогда. На самом же деле Чавес всегда подчеркивал, что он не хочет жить в одном часовом поясе с империалистическим Вашингтоном, где летом было столько же, сколько в Каракасе. И вот отсюда взялись эти странные полчаса. Так вот сейчас Мадуро их убрал эти 30 минут, и теперь Венесуэла как бы обратно живет в обычном для нее поясе UTC минус 4. Вот если раньше заботились якобы о здоровье, теперь заботятся о сокращении потребления электроэнергии, освещения, сокращении работы кондиционеров, телевизоров и так далее. Ну, в общем, я бы сказал так, что венесуэльские руководители-социалисты в массе своей люди без образования, я напомню, что сам Николас Мадуро в прошлом водитель автобуса, они запутались в этом сложном вопросе и запутали весь свой народ. Однако, если это сказывается на электрической энергии, то вот на умственной энергии у них это пока не сказывается. Напомню, несколько недель назад Мадуро в очередном таком пространном выступлении призвал, вот тут начинается такая латиноамериканская трагикомедия, он призвал венесуэльских женщин, если они считают себя настоящими патриотками, отказаться от использования фенов для сушки волос и от стирки, и сушки белья в стиральных машинах и в сушилках. Он заявил, что, по его мнению, женщина выглядит лучше, если расправляет волосы пальцами, то есть пятернёй, и сушит на ветру, а белье нужно стирать в тазике и сушить на веревочке. По его мнению, оно тоже так вот лучше выглядит, и он там по телевидению, по-моему, даже показывал, как это нужно делать. Глава государства вот тряс бельевыми веревками и обучал домохозяек сушить белье.
Но Николас Мадуро говорит, что виной всему, в том числе всем бедам в экономике, в первую очередь экстремальная засуха. Насколько это оправдано?
Сухой и жаркий сезон, Андрей, приходит в этот регион каждый год по расписанию в феврале, и длится он примерно до мая-июня. Но я напомню, что Венесуэла страна вовсе не засушливая, не пустынная, скорее наоборот. В отличие от очень многих крупных государств мира, на всех континентах, где там дождей и рек намного меньше, а население больше. И тем не менее, вот никаких проблем с электричеством там нет. Но вот Австралию можно вспомнить в этой связи. Я не хочу банальные цитаты приводить, но разруха, она не в клозетах, а в головах, да? И вот, кстати, по поводу клозетов. В 2010 году, когда я был в Венесуэле сам, как раз в начале весны, еще живой тогда Уго Чавес ввел в стране чрезвычайное положение, опять-таки из-за засухи, из-за энергетического кризиса, и, например, требовал от всех сограждан в темное время суток ходить в туалет с электрическими фонариками, свет не зажигать, и тоже показывал, как это делать. Дело в том, что 70% своей электроэнергии Венесуэла получает от гидроэлектростанций, которые страдают не столько от недостатка воды в стране, повторяю, с тропическим и даже с частично экваториальным климатом. Юг Венесуэлы – это бассейн Амазонки. А от разрухи, от мисс-менеджмента, от последствий полной национализации, от эмиграции грамотных специалистов, на место которых встали генералы, в том числе иностранные генералы, кубинские, и всякие рабочие активисты, ораторы. Да? Во-вторых, если вот проблема такова, если ГЭС год за годом показывали свою неэффективность, вот что мешало чавистам-социалистам в эпоху высочайших цен на нефть начать строительство электростанций другого типа, работающих на своем родном, в общем, грошовом углеводородном сырье? Но пока Мадуро додумался только до того, чтобы ввести 4-дневную рабочую неделю, вообще для всех, без исключения венесуэльцев, и всего 2-дневную, подчеркиваю, 2-дневную для госучреждений. Вот чтобы не жечь свет и не работали компьютеры и кондиционеры. То есть чиновники работают в стране 2 дня в неделю. Вот можно себе представить, как это помогает кризису. Я напомню, что на всей территории Венесуэлы сейчас действует вот это бессрочное, чрезвычайное экономическое положение. Все закрыто, а боливарианские бедняцкие комитеты ходят по улицам, высматривают, образно говоря, у кого из империалистов еще горит свет. То есть в магазинах, в квартирах и на частных предприятиях.
Падение мировых цен на нефть называют еще одной главной причиной кризиса в Венесуэле. Насколько велик ущерб и как это сказывается на повседневной жизни?
Как всегда, причина кроется не в падении цен, на мой взгляд, а в неспособности распорядиться колоссальными нефтяными доходами, которые страна получала много лет, и заглянуть в будущее. Действительно, 96% доходов всех до сих пор Венесуэла получала от экспорта нефти. В 2015 году, в прошлом, ВВП Венесуэлы упал на 5,7%. В 2016 году он, по прогнозам МВФ, снизится еще на 8%. По официальным данным, инфляция достигла 180%, а в реальности там 600-800%, потому что валюту никто в государственных банках не меняет, не инвестирует. Она вот просто рекой бежит из страны вместе с людьми. Народ страдает он не только от коррупции чиновников, там от безработицы, от недостатка электричества, от этих постоянных отключений, не только от нехватки самых простых товаров, мыла, шампуней, туалетной бумаги, но уже и хлеба, и зерна, и овощей. И опять-таки хочу повторить, что это в тропической стране, где собирают минимум 2 урожая в год. Если, просто говоря, пахать и сеять, да, а не ходить на митинги. Вот недавно министр продовольствия Венесуэлы похвастался в Твиттере, что вот только что опять было закуплено 50 тысяч тонн зерна за границей в империалистической Канаде. Но дефицит муки и зерна сейчас, по последним данным, 80 тысяч тонн. И купленного вообще хватит там, наверное, лишь на месяц. Вот еще одна цифра, 70% всего, вообще всех товаров, любых в продаже, Венесуэла импортирует, а покупательная способность населения падает катастрофически.
О ситуации в Венесуэле Андрей Шароградский беседовал с Александром Гостевым. Рубрика «Панорама». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.